Мы с вами будем продолжать изучение предмета «Православное вероучение и святоотеческая письменность». Ну, делаем основной акцент, как и в прошлом году, именно на вероучение. А святоотеческую письменность мы затрагиваем постольку, поскольку в ней именно выражены, в ней содержатся, в творениях святых отцов, содержатся основные вероучительные истины Православной Церкви. Программа этого года... Мы будем изучать православное учение о лице Господа Иисуса Христа, то есть то, что на языке богословских терминов называется христология, то есть учение о личности Христа. Затем учение о церкви, то, что в богословии называется, как учение о церкви называется? Экклесиология, правильно. Вот. И также учение о последних судьбах мира и человечества, то, что называется эсхатология. Замечательно, в принципе. Вот вы и сами все знаете. Сами расскажете. Если бы у нас было побольше времени, конечно, я бы с удовольствием вас послушал, могли провести семинарское занятие, но у нас, к сожалению, так мало аудиторных часов, что... Такой возможности нет. Значит, программа блока, модуля будет вам разослана или на сайте, но это у Лены Викторовны подробности. То есть там, насколько я знаю, с сайтом какие-то сейчас сложности с семинарским. Поэтому вам программу разошлют по электронной почте. Вот. Так же, как и в прошлом году, у нас будет две контрольных работы небольших. Вот, дата сдачи первой работы 16 октября. То есть в этом году времени поменьше на работу. Потому что сентября. Да, то есть сегодня у нас 10-е, вот, а 16-го уже, значит, вы должны прислать до 16-го первую работу контрольную. Вот. Ну, там три вопроса, она небольшая. Вот. Ну, еще и вторая работа до 24 октября. Аттестация у нас случится, ну, вообще по расписанию у вас аттестация должна была быть, по-моему, 1 октября. Вот, на 1, ну, там у вас висит внизу расписание. Вот, на 1 октября меня в городе не будет, поэтому мы с вами его там куда-нибудь перенесем. Вот. Ну, потом договоримся. Скорее всего, там вперед куда-нибудь, может, на следующую субботу, но там ближе к дате решим. По общему согласию. Ну, в общем, это вот по порядку нашей работы, в принципе, все. Так же, как в прошлом году было особых отличий. Нет, также работы нужно будет присылать мне по электронной почте. Вот. Ну, конечно, кому совсем уж неудобно по электронной почте, можете распечатывать и сдавать там Елене Викторовне, но это более медленный вариант, скажем. Она может не сразу до меня дойти, где-нибудь затеряться в дороге, поэтому лучше все-таки надежнее, скажем так, по электронной почте, ну, хотя бы дублировать. Вот. Ну и теперь перейдем непосредственно к самому нашему материалу. Мы начинаем. Еще тоже напомню, что основным пособием к нашим занятиям являются лекции для богословских курсов, которыми вы в прошлом году уже пользовались. Помните, были такие по катехизису или по основам вероучения. Вот. Ну, у нас в прошлом году была первая часть, до 6-й лекции включительно. А сейчас, вот, начиная с 7-й лекции, вот. Ну и до последней, там последняя, не помню, какая цифра, 12 или 13 по эсхатологии. То есть, я думаю, с прошлого года они у вас сохранились, да. Надеюсь. Да. Если вдруг не сохранились, то там попросите у тех, кого сохранили, чтобы поделились вновь. Вот. И также, в принципе, в этих лекциях есть все, что вам необходимо для аттестации. Ну, для контрольных работ вам понадобится также в прошлом году дополнительный материал. Вот. Ну, список дополнительной литературы есть в программе, но это опять же это тот же список, что был в прошлом году. Тот же список дополнительной литературы. Те же учебники, те же пособия. Вот. Ну и теперь перейдем к самому содержанию. Итак, мы будем сегодня говорить о Боговоплощении. Будем рассматривать тему, которая посвящена центральному событию божественного домостроительства. Ну, есть такой термин «божественное домостроительство». Что такое домостроительство божественное? Это совокупность всех действий Бога по отношению к миру, направленные на спасение этого мира, направленных на спасение этого мира. Божественное домостроительство. Вот. Может, кто-нибудь помнит, как по-гречески этот термин звучит, домостроительство? Мы в прошлом году, по-моему, касались немножко этой темы, так в самом начале еще. Ну, понятно, это вопрос такой, повышенная трудность. Как говорят, сразу пятерка в журнал, то вспомнил. Экономия. Вот. Ну ладно, это дополнительный материал. Сейчас пока мы займемся основным содержанием нашей темы. Итак, Боговоплощение – это центральное событие божественного домостроительства. Как мы помним, Господь, создав человека, не оставил его без своего попечения, когда человек отпал от Бога, когда человек впал в грех, отступил от божественной заповеди, Господь продолжал промышлять о нем. В чем этот промысел заключался после грехопадения прародителей? Он до конца не отступил от падшего человечества. У человечества оставалась возможность богообщения, но в основном это богообщение осуществлялось через кого? Через избранных людей. Ну, как эти избранные люди назывались? Пророки, еще до пророков там
кто? Праотцы.
Праотцы, патриархи. И они, истинное богопочитание сохранялось в неком именно, остатке людей. Всегда был такой избранный остаток, где сохранялось богопочитание. Но это богопочитание, богообщение было, во-первых, неполным, то есть у человека не было такой именно полноты богообщения, как в раю, в райской жизни. И это приводило к тому, что даже праведники после своей смерти телесной не имели возможности наследовать Царство Небесное, наследовать жизнь Богом. Вот, они пребывали, души праведников, пребывали в отдалении от Бога, в таком, месте или состоянии, которое называлось по-еврейски Шеол, а по-славянски это место называется как Адам. Это называется. Хотя это, конечно, не тот, не тот ад, которым сейчас свидетельствует церковь о его существовании, но тем не менее это было состояние, лишения божественного света, связанного с этим блаженством, Христитель говорит Московский. Вот такое было плачевное состояние у человечества, несмотря на то, что людям были впоследствии был дан закон, посылались пророки, но тем не менее даже в избранном народе не было возможности полноты богообщения. И праведники Ветхого Завета это состояние ощущали очень остро. Например, иллюстрацией этого является книга Иова. Помните какую-то заветную книгу? Иов там говорит, обращаясь к Богу, говорит: «Нет между нами посредника, который бы положил руку на обоих нас». То есть Иов, он мучился прежде всего от того, что он даже, то есть главная причина его терзаний была даже не то, что не физические страдания, не душевные страдания. Главная причина его терзания была в чем? Иова. В чем? Он был человеком праведным, для него жизнь с Богом была главной потребностью души, главным содержанием жизни. И здесь он ощущал, что он не понимает Бога. есть Бог ощущал так, что он настолько далеко, что его жизнь и божественная любовь, божественная благость, они где-то ну, какие-то в разных плоскостях вообще находятся. Причем его друзья говорили, ну помните, там друзья приходили его утешать, говорили, ну да не, ну, прими как есть, ну что, кто такой ты, кто такой Бог. Ну раз то Бог с тобой такое сделал, значит ну, все нормально, все правильно, значит ты чем-то вот заслужил. И не мучайся над такими вопросами, там почему, зачем, там что. Вот. А Иов так не мог. То есть он не мог к этому отнестись формально, чисто вот законнически. Вот так вот. Для многих людей такой вот религиозная жизнь сводится исключительно к обрядам. Вот какие-то вот действия выполняешь, это вот вся твоя религиозная жизнь. Иов так не мог. Для него общение с Богом это было личное общение в первую очередь. Вот. В отличие от его друзей. Вот. И вот еще раз. Обращу внимание, то, что главная причина его терзания, страдания была в том, что он ощущал вот такой вот именно разрыв между собой и Богом, которая такая пропасть, которую ничем невозможно было заполнить, смотря на все его старания. И вот для того, чтобы избавить человечество от греха, от смерти, и вот проклятие, которое постигла род человеческий после грехопадения. Сам Бог снисходит до, как говорит апостол Павел, до рабьего зрака, до образа раба. Вот. Это в книге пророка Исаии есть такой возглас. «О Господи, если бы Ты преклонил небеса и сошел». Вот примерно это и сделал Господь. Он преклонил небеса и сошел. Причем даже, думаю, мало кто это из ветхозаветных праведников мог помыслить со стороны такое вот со стороны Бога, такое снисхождение, такое действие. Это действительно была кульминационная точка человеческой истории, когда Бог, Творец мира, Творец неба и земли, Творец веков, Творец ангельских сил, перед которым мир сотворил из ничего, перед которым весь мир как песчинка, он сам воспринимает немощное человеческое естество. Ну, в каком смысле немощное? Потому что перед божественным естеством любое тварное является немощным. Воспринимает немощное человеческое естество. Для чего? Ну, для чего об этом говорит нам символ веры? Для чего? Для чего Господь стал человеком? Нас ради человека, да и нашего ради спасения. Вот единственная цель вот этого божественного снисхождения, божественного воплощения – это спасение людей. Вот такова была любовь, есть любовь Бога к людям, что Он даже, ну как говорится в песнопениях, не возгнушался вот такого облечься в немощное человеческое естество, стать человеком. Вот. Это событие действительно разделило историю человечества надвое. Вот даже, собственно, этот факт признают даже те, кто в Христа не верят, как Бога человека, или вообще, которые ни во что не верят. Потому что даже неверующие люди во всем мире, ну, по крайней мере, скажем так, в цивилизованном мире, ведут отсчет лет, откуда, с какого момента. Это торжество Христово. Ну, правда, в советское время, там, не только в советское время, сейчас атеисты как-то стыдливо пытаются этот факт заретушировать, там говорят, там вот наши эры, там какую-то нашу эру придумали. Вот, что за наша эра, непонятно. Вот. Ну, в принципе, даже когда говорят наши эры, все равно это признание того факта, что с этого момента началась что? Новая эра. Ну, тоже так, на самом деле. Никуда от этого не денешься. То есть, действительно, это вот это констатация того факта, что это именно центральное. То есть, вся история человечества делится на до и после. То, что было до этого события, то, что стало после. Вот. То есть это вот такой, можно сказать, признание этого факта. Даже теми, кто не хочет с этим соглашаться. Вот. Ну, с богословской точки зрения, мы сейчас чуть подробнее рассмотрим, что именуется боговоплощением, что святые отцы именуют боговоплощением. Святитель Иоанн Златоуст говорит об этом в такой в афористической форме. Выражение такое: не переставая быть тем, чем он был, Бог Слово стал тем, чем он не был. Вот. Ну, здесь такой в безличной форме «чем» можно, в принципе, сказать и «кем», но «чем» в каком-то смысле точнее. Значит, не переставая быть тем, кем или чем он был. Кем он был, Бог Слово? Ну, кем он был?
Бог.
Был и есть Богом, да? Богом. Он стал тем, чем он не был. Кем он не был?
Человеком.
Ну, то есть, в принципе, вроде все просто, да? Вот. Таким образом, если это перевести на язык богословской терминологии, субъектом боговоплощения, то есть, если мы зададим вопрос, кто воплотился? Кто стал субъектом воплощения?
Бог.
Бог. Нет. Кто воплотился? Иисус Христос – это уже результат в каком-то смысле. А кто воплотился? Бог – Слово, второе лицо Престой Троицы. Иисус Христос – это уже имя какое? Человеческое. Человеческое. То есть, конечно, можно второе лицо Святой Троицы называть Иисусом Христом в таком переносном смысле, как, кстати, в символе веры делается. Вот. Но это уже, когда мы принимаем в него вне, как бы мы уже из нашей перспективы смотрим. То есть мы уже рассматриваем из эпохи Нового Завета, мы имеем дело с воплотившимся Словом. Вот. А если рассматривать именно то, что было до воплощения, воплотился Бог Сын, второе лицо Святой Троицы, Иисус Христос. Отец воплощался? Отец? Нет. Святой Дух воплощался? Нет. Они, безусловно, принимали определенное участие в этом событии, потому что, как вы помните, действие Святой Троицы единое. То есть не может быть так, что одно лицо действует, а другие вообще никак в этом участие не принимают. Но, как говорят святые отцы, Отец и Святой Дух в этом принимали участие по благоволению. Благоволение, благая воля, то есть Отец, как говорится в Евангелии от Иоанна, так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы можете записать эту цитату. Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, сейчас скажу точно, источник. Иоанна, 3 глава, 16 стих. 3 глава, 16 стих. Чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог, скажем так, это он произволением Бога Отца совершается. Вот это дело спасения, но Бог Отец участвует именно произволением. А само боговоплощение совершается Сыном. То есть сам Сын становится человеком. Отец и Святой Дух, они не воплощаются в прямом смысле слова. И второе лицо Святой Троицы – синоним слова «лицо» в троичном богословии какой, помните?
Ипостась.
ипостась, верно, ипостась. Таким образом, Бог Сын, вторая ипостась Святой Троицы, не переставая быть Богом, становится человеком. То есть, и став человеком, уже в воплощении, Бог Слово получает имя какое? Иисус Христос. Можете записать. Бог Слово, вторая ипостась Святой Троицы. Родившись на земле как человек, именуется Иисусом Христом. Ну, на всякий случай, в принципе, вы, я надеюсь, это и так знаете, но на всякий случай напомню или спрошу у вас. Имя Иисус в переводе с еврейского означает
спаситель.
Что? Спаситель или Бог спасает, если точнее, по-еврейски оно звучит Йехошуа. Вот. А Христос это что? Что
значит?
Помазанник, да, помазанник. По-еврейски, помните, как помазанник? Христос это вообще слово греческое, да. Вот. А по-еврейски это будет, ну, евангелисты это ну, в греческом тексте Евангелия, у нас другого текста нет, кроме греческого Евангелия. Там это слово произносится как? Мессия. Нет. Ну, Евангелие это Мессия произносится. Ну, и оно более у нас на слух Мессия. Вот. Ну а в еврейском оригинале, да, оно произносилось Машах. Евреи его именно так произносят, Машах. Вот. У нас оно произносится как Мессия. Кто такой Мессия или Машах? Это тот обещанный пророками Спаситель мира, о котором говорят все пророки, начиная с... Ну, первый раз косвенно о нем упоминается еще в книге «Бытие». Ну, а более определенно о нем говорит Авраам, говорит Иаков, про Моисея о нем упоминает. Ну, и фактически каждый пророк говорил, возвещал пришествие мира вот этого самого Спасителя. Мессии, Машах. Вот. То есть Иисус это, скажем, имя собственное, а Христос указывает на его служение. Ну, а если снова обратиться к богословской терминологии. Итак, Иисус Христос это Бог. Это воплотившийся Бог Слово. Вот. Таким образом, если мы по отношению ко Христу зададим вопрос «Кто?», корректно ли его называть Сыном Божьим, Богом Словом, второе лицо, Христа назвать вторым лицом Пресвятой Троицы? Безусловно, да. Он и есть. Это Он и есть, второе лицо Пресвятой Троицы, только ставший человек. Вот. То есть это та же самая ипостась Святой Троицы, который Сын Божий, который рожден от Отца, когда он рожден был от Отца? Прежде всех лет. Никогда. Есть слово «когда» оно не подходит, но тут у нас язык наш заключает такой некоторый подвох, потому что мы не... пользуемся словами нашими, даже в тех случаях, когда эти слова совершенно не подходят, потому что у нас других вариантов просто нет. Значит, он рожден от Отца прежде всех век. Как Бог, да? Но как человек Иисус Христос родился когда? Когда он кончал? Ну да, примерно 2000 лет назад, плюс-минус. Да. Вот. То есть, в каком-то смысле можно сказать, что он дважды рожден, да? Ну, так легко запомнить. В вечности Сын Божий. В вечности от Отца и во времени от кого? От Духа Святой Марии Девы Марии. Ну, только первое рождение – это рождение по божеству, а второе рождение – это рождение по человечеству. Понятно, да? Но субъект один и тот же. Потому что во Христе не было иной другой личности, кроме личности того? Сына Божьего. Понятно это, да? Таким образом, Христос – это одно лицо, одна ипостась. Можете записать. Христос – это одно лицо, одна ипостась. Одно лицо, одна ипостась. Это тот самый Бог Слово, который был рожден от Отца прежде всех век. Тот самый Бог Слово, который рожден от Отца прежде всех век. Рожден от Отца прежде всех. Но при том, что в нем одна ипостась, в нем две чего?
Природы,
божественная и человеческая. Ну, можете записать, при этом в нем две природы. Синонимы термина природа, помните? Природа. Из троичного богословия тоже вспоминайте. Сущность и еще, по-русски часто говорят, природа какой-то синоним. Вспоминайте. У вас тестирование даже было.
Было.
Естество. Ну, две природы, два естества. Ну, чаще говорят так, две сущности говорят реже, потому что слово сущность имеет такую немножко специфическую окраску. Ну, то есть можно, это не будет ошибкой, но его редко в этом контексте используют. Значит, две природы или два естества. Божественное и человеческое. Ну, может быть, я говорю какие-то достаточно простые вещи, но это вот такие вот, как говорят, это надо знать, как отче наш. Надо идти, ориентироваться в этом четко. То есть это такие вот основы, без которых дальше просто не пойдет. Два естества, божественное, но и человеческое. Но если две природы, то в женском роде божественное и человеческое. Вот. Каждая из природ, можете записать, каждая из природ являются совершенными. Ну, имеется в виду природа Христа, конечно. Каждая из природ Христа является совершенными, то есть сохраняют все свои свойства. То есть сохраняют все свои свойства или качества. Сохраняют все свои свойства или качества. Сохраняют все свои свойства или качества. Ну вот на примере божественной природы, если рассмотреть, помните тоже с прошлого года божественные свойства какие есть? Ну, примеры приведите божественных свойств.
Всевидение, всемогущество.
Ну, погромче. Всемогущество.
Всевидение,
да?
Всемогущество.
Всевидение, ну, в принципе, да.
Вечность.
Вечность, всемогущество, вездесущее, чего там, всевидение, там, самое главное задание. Любовь, благость. В общем, эти свойства делятся еще на две группы, помните, какие?
Да.
Вот вам надо точно пятерку журнал поставить. Апофатический и катафатический, да. Вот. И во Христе вот эти свойства присутствуют или не присутствуют?
Присутствуют.
Все присутствуют или не все?
Все.
Все. Потому что Он истинный Бог. Если бы в Нем какое-то из этих свойств не присутствовало, или частично только было, он бы уже не был истинным Богом. А так как Он истинный Бог, ну как мы веруем, как верует православная церковь, в нем присутствуют все абсолютно свойства божественного естества, которые мы в прошлом году изучали. Вот. Но кроме этих божественных свойств, кроме свойств божественной природы, в нем присутствует и человеческая природа тоже со всеми ее свойствами и проявлениями. Вот об этом мы чуть подробнее поговорим. Вот. Для этого нужно вспомнить состав человеческого естества, ну, как правило, древние философы и богословы пользовались трехчастной схемой человеческого естества. Помните трехчастную схему? Трихотомия, там, все термины забыли. Ну, времени много прошло. Дух, душа, тело. Тут все просто. Дух, душа, тело. Ну, дух, синоним духа здесь разум, то есть высшая составляющая человеческой души, высшие силы души. Душа – это там, ближе к сфере чувственной, ну, чувства, эмоции, память, воображение, вот это вот все. Ну, а тело, понятно, что такое тело. Вот. И вот святые отцы подчеркивают, что во Христе присутствовали все составляющие человеческого естества. Ну, если начать снизу вверх, телесность во Христе присутствовала, была в нем телесность человеческая? Была, безусловно, об этом очень много в Евангелии свидетельств. Вот, вплоть до того, что там части тела упоминаются Христа, вот, упоминаются его телесные потребности. Помните, что он, когда постился 40 дней в пустыне, что
возолкал.
Или он, например, спал, когда ученики переправляют через озеро, там эпизод с укрощением бури, помните, он спал, то есть он нуждался во сне. Или когда они долго шли по, ну, по дороге, он, утрудившись, сел у колодца. Там эпизод с Самарянком, эти беседы. Начиная с того, что Иисус сел, утрудившись, сел у колодца, а ученики его пошли в город, в селение купить пищу. Вот. Ну и, конечно, кульминация этого мы видим именно проявление телесности Христа, в чем его смертности. Он же умер как человек. Он страдал как человек, на кресте умер как человек. Вот. Но о смертности мы чуть потом отдельно поговорим. Но пока так, то есть пока вот мы видим в этом проявление его человеческой телесности. В чем телесность это такой же страдатель. Вот. Что касается души, видим мы во Христе проявление, например, каких-то эмоций. Ну, примеры какие-нибудь можете привести?
Разгневался.
Да, вот насчет гневости интересный пример, можете там чуть подробнее пояснить. Вот плакал у гроба Лазаря, да? Вот еще там, он когда-нибудь радовался, было такое? Ну, кстати, к сожалению, в Евангелии больше говорится о скорби Христа. Ну, радости тоже упоминается. Например, он возрадовался духом, когда увидел, что, ну, когда ученики к нему стали возвращаться и рассказывать, что и бесы им повинуются именем Твоим. Тогда возрадовался духом Иисус. Там есть такие слова. То есть он радовался тому, что именно вот это вот Слово Божие стало распространяться в мире через учеников, через апостолов. Вот. Ну а насчет гнева, действительно, вот в эпизоде с изгнанием, да, торговцев, например, из храма, мы видим так, проявление такого вот, ну, то, что можно назвать праведным гневом, да? Праведным гневом. Вот. А чем праведный гнев отличается от неправедного? Как вы думаете? Любовь, да. Если стукнуть, то с любовью. Вот. Не, ну, в общем-то, в общем-то верно. Вот. Но есть еще один момент, такой, о котором упоминают святые отцы, что праведный гнев, он, строго говоря, направлен не против человека, да? Он направлен против чего? Против греха, да, вот как... В эпизоде со знанием торговца храма мы видим, что Христос возмутился чем? Ну, вот этим вот кощунством, которое в храме творилось. Ну, почему, что там, собственно, творилось? Там был восточный базар, там продавали там, крупный мелкий рогатый скот. Ну, представьте, сейчас притвор храма завести там каких-нибудь баранов, там, голубей. Ну, там, где бараны и голуби, там, извините, ну, понятно, что... Ну, то есть, весело было, видимо. Ну, плюс еще шум характерен для восточного базара. Потому что в восточном базаре люди, они не просто сидят там, что-то продают. Они обязательно там громко между собой общаются, торгуются с покупателем. В восточном базаре, если не будешь торговаться, тебе ничего не продадут. Там посмотрим. Ну, или такую цену заводят, что там, купить ничего не сможешь. Вот. Естественно, это когда Христос это в храме увидел, его это возмутило, и он стал, в общем, ну, что возмутило? Оскорнение святыни. Вот. Но здесь, конечно, можно говорить действительно о праведном гневе, но вот, такой, скажем так, чисто праведный гнев, вот такой, значит, химически чистый праведный гнев, он может быть только у кого? У святого человека, да, ну, в данном случае у Христа. Да. Потому что когда мы гневаемся, к этому ну, практически неизбежно примешивается что-то неправильное. Вот в нашей жизни, ну, может, конечно, кому-то повезло ощутить когда-то именно чисто праведный гнев. На 100% правильный. Вот. Но на практике так бывает очень редко. То есть даже когда повод гнева вроде бы, ну, как бы законный, все равно наш гнев очень часто переключается с греха на кого? На человека, на носителя этого поступка. А это уже с точки зрения евангельской уже не очень такое чистое, скажем, состояние. Это уже там осуждение и все остальное этому сопутствующее. Вот. Поэтому да, можно говорить о праведном гневе, но нам в этом плане нужно быть аккуратнее, чтобы не оправдывать своих каких-то там, скажем, свою несдержанность тем, что вот Христос выгонял торговцев из храма, я тоже, знаешь, если меня вывести из себя, могу там кого-нибудь выгнать. Вопрос?
Да.
Пожалуйста.
Я слышал о священнике, что он говорил, что Христос разрушил мошеннические схемы, которые были там, когда продавали вот эти вот животных, которые для
жертв приношения.
Именно это его возмутило больше, а не то, что там торговали.
Ну, не знаю. В принципе, это не исключается, но что больше всего именно это, я не знаю, откуда у меня такая информация. Я лично такого не встречал. Что святые отцы именно говорят о самом факте торговли, ну, торговли именно такого восточного характера. Вот. Ну, насчет мошенничества тоже вполне. То есть, тут вообще в самом вот таком вот, опять же, как вы говорите, в схеме есть, безусловно, я говорю, когда вы окажетесь ну, где угодно, там, в Иерусалиме или в каком-нибудь Стамбуле, попадете на рынок, вам там заломят цену такую, что вам придется. То есть, поэтому если вы не в теме, то вас там сильно, так сказать, обуют. Вот. Надо узнать, как с ними разговаривать, до какой степени можно сбивать цену. Вот. Поэтому, в принципе, конечно, да, такой элемент тоже присутствует, безусловно. Вот. Ну и так. Это мы говорили об эмоциях Христа. Теперь по поводу того, что называется духом. Это вот душевным проявлением относится. Да? Скорбь, печаль, радость. А еще один важный момент, относящийся к эмоциональной сфере. Что испытывал Христос в Гефсиманском саду? Помните, что он испытывал? Страх, страх смерти. Вот. Это тоже вот проявление такой вот эмоциональной сферы, которая в нем была, как в человеке, даже вот до такого его. То есть его естество человеческое было настолько подлинным, настолько настоящим, что оно даже испытывало страх перед, как человек страшился смерти, об этом святые отцы говорят. Ну, потом этот такой тонкий момент, мы его рассмотрим чуть подробнее. Вот. Ну, а что касается духа, к области духа относятся, например, разум и свободная воля. Вот был ли во Христе разум человеческий? Я именно подчеркну, человеческий разум в нем был. Что божественный был, это понятно. А вот человеческий был? Был. Воля свободная, человеческая в нем была?
Была.
В чем это проявилось? В каком эпизоде наиболее...
Да,
Гефсиманская молитва. Тут даже ее полезно вспомнить. Христос обращается к Отцу, говорит: «Отче, если тебе угодно, да мимоидит меня чаша сия, но не как я хочу, но как ты. Ну, не как я хочу, но как ты. Вот эта вот последняя фраза, она как раз свидетельствует, что есть воля человеческая, как я хочу, есть воля божественная. И Христос свою человеческую волю что? Подчиняет. То есть происходит такая вот синхронизация, скажем так. Он синхронизирует, подчиняет свою человеческую волю воле божественной. То есть у него человеческая воля проявляется в данном случае, как по человечеству Христос, его человеческое естество трепещет в смерти, как естество любого человека, ну, может быть, даже не больше, чем обычного человека, потому что он-то был безгрешен, в отличие от любого из нас. Поэтому для него смерть была чем-то совершенно чужим и посторонним. То есть для нас смерть это в каком-то смысле что-то закономерное, да? Потому что смерть это следствие чего? Греха. Для него это было совершенно чем-то чужим и посторонним. Вот. Но он принимает это в себя. Опять же, ради нас, ради нашего спасения. Вот. Его человеческое естество трепещет, но воля его человеческая подчиняется воле божественной. Из чего мы заключаем, что эта воля в нем была, несомненно. Человеческое. Вот таким образом все составляющие человеческого естества мы в нем наблюдаем, если просто опираться на евангельское повествование. Вот в этом и заключается совершенство его человеческой природы. Вот. Но это мы говорили о том, в чем его человеческая природа сходна с нашей. Как говорит постановление 4-го Вселенского собора, Иисус Христос единосущен Отцу по Божеству и единосущен нам по человечеству. Можно это записать фразу. Согласно постановлению 4-го Вселенского собора, Иисус Христос единосущен Отцу по Божеству и единосущен нам по человечеству. Единосущен Отцу по Божеству, единосущен нам по человечеству. Смысл этой фразы понятен? Ну, надеюсь, что да. Ну, первая часть это понятно, это в символе веры об этом говорит, что он единосущен Отцу по Божеству. Вот. Но как человек, он имеет ту же самую сущность, ту же самую природу, что и что? Все мы. Он такой же человек, как и мы. Бога человека Иисус Христос. Но все-таки чем-то он от нас отличается. Помимо сходства по всем этим параметрам, которые мы перечислили. Вот. В чем его отличие от нас заключается? Безгрешие. Это самое первое, то, что именно обращает внимание на себя. Можете записать, отличие Иисуса Христа от нас заключается в безгрешности. Заключается в безгрешности. Тоже, если цитировать постановление 4-го Вселенского собора, он по всему подобен нам, кроме греха. Ну, тоже запишите. По всему подобен нам, кроме греха. По всему подобен нам, кроме греха. Сейчас запишут. По всему подобен нам, кроме греха. Пожалуйста, вопросы.
Вопрос из вышесказанного. Ну, я вижу сразу, что он абсолютно неправилен, но может быть какой-то еретический.
Получается, мы сейчас пока сжигать никого не будем.
Хорошо. После воплощения получается, что он не мог умереть своей смертью. Он бы либо оставался бессмертным и подразумевалось, что его должны убить, чтобы он смог вернуться. Это правильно?
Да. Интересный вопрос на самом деле. Интересный. Ну, с одной стороны, можно сказать, что он такой чисто отвлеченный, какой-то схоластический, потому что в Евангелии прямо говорится, что целью пришествия Христа на землю было наше спасение. Кстати, в Евангелии тоже там есть такая фраза, когда перед, в Евангелии от Иоанна, там перед его крестными страданиями, когда он еще с учениками беседует, он говорит, и что мне сказать, это Господь обращается, говорит, что мне сказать, Господи, избави меня от часа сего, но на этот час я и пришел. Он что-то говорит, что на это чувство я и пришел. В этом смысле, да, конечно, рассуждать на тему, что было бы, если бы его не, это не распяли, что было, это, конечно, несколько так, ну, так сказать, абстрактные такие какие-то мыслительные упражнения. Но в принципе, некоторые святые отцы, да, за этим вопросом задавались. И здесь что получается? Что с одной стороны, ну, я, правда, хотел этот вопрос подробно рассмотреть чуть позже, но в принципе, думаю, можно и сейчас. Мы какие-то основные зафиксировали, основные моменты касательно отличия Христа от нас. Вот я сейчас скажу, сейчас договорю о безгрешности, потом мы плавно перейдем как раз вот к этому вопросу, связанному с этим. Значит, по-моему, мы когда с вами изучали учение о человеке в прошлом году, да, мы касались этой темы различия между безгрешными страстями и греховными страстями. Вот у святых отцов есть такой парадоксальный термин «безгрешные страсти». Иногда синонимы «неукоризненные страсти», «неукорные страсти», там по-разному говорят. Что такое... Да, и святые отцы отличали вот эти вот неукоризненные страсти, отличали от страстей греховных. Вот. Ну вот, например, в нас с вами присутствует и то, и другое. В нас присутствуют и греховные страсти, в нас присутствуют и безгрешные страсти. Ну, если по порядку рассматривать, что такое греховные страсти? Греховные страсти это, ну, примеры приведите.
Какие-то. Зависть.
Зависть, да, зависть. Ну, какие там, сребролюбие, что там еще.
Чего будет?
Ну, да, есть у святых отцов даже перечисление, там, у 7 или 8 основных страстей, там, потом еще он классифицируется на более мелкие. Вот, это те состояния, которые... являются нарушением Божьей воли, Божьих заповедей, которые отдаляют нас от Бога. То есть то, что грех, это то, что отделяет человека от Бога и является отступлением от того пути, который нам Господь начертал. Кстати, ну вы, наверное, знаете, что слово грех, кстати, не и в греческом языке, и в славянском языке слово грех в древности, ну еще до, даже в нерелигиозном употреблении, как переводилось, ну, грех. Грех это промах. Промах. Даже, кстати, даже вот сейчас, еще в современном русском языке, в естественных науках, там, математике, физике, такое есть понятие погрешность. Это вот именно оно и есть. И греческое амартия, это тоже слово грех, по-гречески амартия. Тоже древнее его значение, это именно промах, не попадание в цель. То есть, когда человеческий поступок является промахом мимо той цели, которую Господь предначертал для человека. Это вот и есть мартия, грех. Вот. То есть, грех отдаляет человека от Бога. Ну, если так, совсем уж кратко. Вот. Это что касается греховных страстей. А вот что такое безгрешные страсти? Вот с этим уже интереснее дело обстоит. Ну да, мы знаем, что грех вошел в жизнь человека после чего? После, да, после грехопадения прародителей, после нарушения ими заповедей. То есть это было именно таким корнем, от которого произошли все разные виды грехи. Вот. Но после грехопадения прародителей, как вы помните, случилось еще кое-что. То есть помимо того, что человек, в душу человека вошли там страсти, склонности, ну страсть это что? Это такое влечение, тяга к греху, ну если опять очень кратко. Ну мы, по-моему, рассматривали в прошлом году эту тему, что в современном русском языке слово страсть приобрело скорее положительный смысл, да, то есть страсть это что-то такое, то, что вдохновляет человека, силы такие, там, То есть что-то делать со страстью, это хорошо, например, не просто со страстью. Вот. Ну, в церковно-славянском языке слово «страсть» имеет исключительно негативный смысл. Вот. Ну и вообще страсть обозначает страдательное состояние любого характера. То есть это некое претерпевание чего-то нехорошего, в самом общем смысле слова «страсть». Вот. Так вот, после грехопадения в душе человека появились греховные страсти, какие-то там стремления, какие-то там, в общем, греховные. Но помимо этого человек еще стал каким? Смертным. И подверженным чем? Болезням, да? Болезням. Вот болезненность и смертность. Они сами по себе греховны? Или нет? Если человек, скажем, ехал в автобусе, у него кто-то чихнул, заболел после этого гриппом. Какой-нибудь грех есть ли там со стороны человека? Нет, очевидно.
Иммунитет слабый.
Конечно, бывает так, что болезнь является явным следствием греха. Человек там пьет бутылку водки в день, то он заболеет циррозом печени рано или поздно. Это очевидно. Бывают такие совершенно четкие причинно-следственные связи. Вот. Но вот в каком-то конкретном случае нельзя говорить, что именно вот... Ну, хотя нет, бывают у нас такие любители разгадывать тайны чужих судеб, которые там начинают, что вот там... Я даже какую-то брошюрку такую встречал, где там расшифровывались духовное толкование болезни. Значит, если у человека больная печень, значит, он злой. Вот. Если желудок, то он там нервный, там еще что-то. Вот. Ну, на мой взгляд, это такое, ну, не очень хорошее занятие. Это, конечно, это можно так себя таким образом смирять, что это вот Господь мне болезнь, значит, за грехи попустил какую-то. Вот и то слишком увлекаться этим не стоит. Вот. А тебя, когда еще другого человека, вот, ты вот соседка, ты ногу сломал, то что ты там мне плохое слово позавчера сказал, тебе вот Господь наказал, что ты еще вот в церковь не ходишь, и там тебе ноги ломаются. Вот. Это, конечно, ну, неправильно, сказать, мягко говоря, такие упражнения духовные. То есть, сами по себе болезни и смерть человека, тут в чем именно такая особенность, что это, с одной стороны, это следствие греха. То есть до грехопадения этого не было в жизни людей. Но само по себе, то есть это является следствием грехопадения, но при этом греховности как такового в этих состояниях нет. И вот почему я сейчас об этом говорю. В случае мы говорим о личности Христа. Что мы видим в его личности? Что в нем не было греховных страстей, ну только что мы об этом писали, это, да? Что он был полностью чист от всякого греха. То есть в нем он никогда не совершал, не только греховных действий не совершал, но в нем не было никогда даже каких-то греховных мыслей. Как об этом, ну, в Евангелии тоже об этом говорится. Когда тоже вот перед крестными страданиями Христос говорит: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Кстати, можете эту фразу записать, она очень хорошо характеризует то, о чем мы говорим. «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». «Князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Это Иоанна, 14 глава, 30 стих. «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Ну, 14.30. Иоанна, 14.30. Ну, что значит «не во мне не имеет ничего»? Кто-нибудь, кроме Христа, мог так сказать о себе? Ну, может быть, разве что Пресвятая Богородица, да? И то, она же, как говорят святые отцы, там после Бога воплощения, когда она уже стала матерью Бога Слова, нас там ее Святой Дух очистил от всякого греха. То есть, как бы потенциально он в ней был, но актуально она была чиста от греха. А Христос был совершенно чист по всем параметрам, и потенциально тоже. То есть абсолютно не за что было князю мира сегодня в нем зацепиться, во мне не имеет ничего. В каждом из нас там много чего имеет. Вот. Во Христе он не имел ничего. Вы именно по этой теме...
О Богородице хотел спросить, зачем она его тогда призывала от мыта спросить, не как бы читал, как после успения? После успения
своего... Боялась.
Да, она боялась.
А, ну это, я, ну, во-первых, это, так сказать, предание, в Писании об этом нет ничего. Но, во-вторых, тут это можно рассматривать как проявление смирения. Также так, когда она встретила Архангела, когда ее, к ней явился Архангел Гавриил, она смутилась. То есть она, ну как бы, ну человек видит ангела, реакция такая несколько там, смущение, боязнь, может быть, страх даже. То есть вполне естественная реакция человека. То есть, естественно, были немощи неведения. Вот, когда они, помните, с Иосифом вместе искали Христа, когда он там в храме, помните, такой эпизод, когда они несколько дней искали. Не переживали, естественно. Откуда они знали, что куда он там делся. Вот, поэтому, я думаю, именно конкретно этот момент из предания можно рассматривать как смирение. Потому что, собственно, черта такая православного образа святости, когда человек, ну, православному святому, ему чужда какая-то ему такая вот самоуверенность.
Все равно
то есть человек не выйдет и скажет, что я свят, смотри. Если он так скажет, то значит как раз ему еще, ну, сказать, мягко говоря, далеко от святости. То есть такие, ну, так довольно много таких вот свидетельств об этом. О святых именно, что там, когда умирал там, преподобный Панва Великий, например, там великий там, учитель монашества, его там окружали ученики, вот, и он этот умирающий молился, его спрашивали ученики, о чем ты молишься, отче? Он говорит, я прошу Господа, чтобы он мне дал покаяние еще. И вот ученики удивились, спросили, отче, ты вот достиг такой-то святости, какое тебе покаяние? Он так вздохнул, говорит, дети, я уверяю вас, что я еще и не начал покаяние. Так, то есть, ну это, причем это не какое-то там кокетство какое-то там, это действительно, человек, чем ближе к Богу, тем больше он ощущает свою вот эту недостаточность, свою нищету. В разных источниках, разным, в принципе, насчет сысой, да, я тоже такое слышу. Хорошо, что вы имена запоминаете.
Скажите, вот вы сейчас сказали, что Богородица его искала несколько дней. Но ведь это тогда, в принципе, грех уйти без спроса матери. Или как это вообще рассматривать, когда вы здесь? Ну, просто еще в голову, когда вы сказали.
Ну, в принципе, да, конечно... Если, услышав эту историю, учащийся воскресной школы сделает вывод, что можно спокойно, без спроса родителя, там куда-нибудь, в какой-нибудь храм податься, там, или в отдаленный монастырь, может быть, это не очень хорошо. Хотя, кстати, в житиях святых есть такие эпизоды, когда они без спроса родителей, еще даже в таком несовершеннолетнем возрасте куда-то уходили, родители их искали, били нещадно, ну, это Древняя Русь, там, не было какой-то особой толерантности. Вот, кстати, в житии преподобного Антония Великого, там его... вот. Ну, то есть, в жизни святых такие были эпизоды, но понятно, что это не есть какой-то именно нормативный пример, это так же, как, ну, скажем, это вообще, ну, как бы, есть особые случаи, да, то есть... Ну да, да. Они решили, что он идет с родственниками, поэтому они его не сразу стали искать, да, да. А когда начали искать, да, обнаружилось, что его нет. В общем, это, так сказать, это особый случай, который не стоит именно, понятно, считать каким-то обычным поведением, так же, как когда какой-то ребенок. Ну, в житиях святых, например, тоже встречаются такие вот, ну, типичные, даже сказал, шаблонные какие-то вот ходы, как, например, что вот святой в детстве избегал детских игр. Ну, встречали в житиях святых, вот он избегал детских игр, Вот. Когда все игрались, он в это время где-то сидел там потихоньку, там, или родителям помогал им, или молился. Но если он будет от всех абсолютно детей требовать такого поведения, ну, это будет, ну, мягко говоря, неправильно. С точки зрения воспитания, потому что, ну, там, тут уже кому как дано. То есть, это особые люди, которые, у которых особое призвание. Ну, так что, я думаю, к этому случаю надо вот так подходить. Вот. Ну, мы, значит, остановились на именно вот этих самых безгрешных страстях. Итак, у Христа не было греховных страстей и не было даже склонности ко греху, но в нем присутствовали вот эти самые немощи естества, которые вошли в жизнь человека после грехопадения. Можете записать, что. Однако во Христе присутствовали немощи естества, которые вошли в жизнь человека после грехопадения прародителя. Немощи естества, которые вошли в жизнь человека после грехопадения прародителя. Вошли в жизнь человека после грехопадения прародителя. Ну, какие именно, мы уже об этом говорили. Например, страдательность. Например, он страдал от чего? От голода он страдал, да, взалкал. Почему к нему дьявол стал приступать? Потому что он увидел, что он, ну, как пишет святой Григорий Палама, дьявол увидел, что вот этот святой человек обладает чем? Немощью плоти. И он попытался его искусить так же, как он в свое время искусил кого? Адама. То есть здесь такая параллель явная прослеживается. То есть дьявол, ну, исходя из этих слов святого отца, мы можем так бы предположить, что дьявол не понимал до конца, кто перед ним. Ну, всегда он не обладал и не обладает полным видением. То есть он понимал, что это что-то особенное произошло, что-то вот такое вот, говорят в народе, дело пахнет керосином. Что-то вот сейчас надо что-то делать. Вот. Но он не мог до конца обладать полным видением, потому что если бы он знал, чем это закончится, он бы, наверное, так бы себя не вел. Потому что он сам себе, так получается, вырыл яму. Вот. Поэтому, то есть он к нему приступает, видя именно то, что его, он имеет немощное человеческое естество. Он стал его искушать, там, чревоугодие. Вот. Но Господь не допустил внутрь этих искушений, в отличие от Адама, он, так сказать, отразил все нападки дьявола. Ну, Адама, Ева, в данном случае, почему-то говорят об Адаме, а не о Еве. То есть тут можно в этом видеть такую, можно видеть в этом жуткую дискриминацию женского пола, вот, а можно видеть наоборот, что вот мужчина, он отвечает за все, что там Ева натворила, а ты отвечаешь на ком ответственность. Ну, надо, надо. Итак, значит, страдательность, болезненность, смертность, это все, и плюс еще вот это вот страх смерти, это все вот эти вот состояния, которые вошли в жизнь человека после грехопадения. Их на себя принимает Христос. То есть он принимает на себя вот эти вот безгрешные страсти, страдательность. Но важное отличие в чем? Что он принимает это на себя не по необходимости, потому что мы это все, мы все, всем этим обладаем именно, то есть нас никто в этом плане, от нас это не зависит. Мы этим обладаем по необходимости. Понятно, да, о чем я говорю? Болезненность, страдательность, смертность, мы этим не управляем, мы это не регулируем. Конечно, можно, понятно, что там. Усилием воли можно заставить себя там боль потерпеть до поры до времени. Ну или мученики там особые, благодать Божия на них так действовала, что они там терпели страдания. Но это особый случай. А так мы эти это вещи, которые не находятся в нашей власти. Понятно, да? Ну, или там не совсем находятся в нашей власти. Вот. А Христос это все воспринял добровольно. Добровольно. Вот на этом моменте для чего? Почему он это воспринял? Тоже ради нашего спасения. Ну, если так немножко образно выражаться, он таким образом максимально приближается к нам. Вот кроме греха, он такой же, как мы. Вот если сопоставлять, скажем, вот нас с вами, Христа и прародителей до грехопадения, Адама и Еву, до того, как они пали. Кто нам ближе и понятнее, Христос или вот прародители до грехопадения? Очевидно, что Христос. Вот вроде парадокс, да? Христос-то Бога-человек. Он не просто человек, но и Бог. Адам и Ева это были люди. Но нам Христос ближе. Почему? Потому, ну не только исторически ближе. И потому, что он максимально близок к нам по своему естеству человеческому. То есть он так же страдает, как мы. Также молился он в Гефсиманском саду до кровавого пота, как и мы тоже иногда в какие-то моменты переживаем такое. То есть он это все проходит, прошел до нас. То есть мы можем в этом смысле следовать его путем, потому что он все это прошел до нас. Вот. Но это были добровольные состояния, поэтому припоминаю ваш вопрос тут первый насчет умер ли Христос, если бы его не распяли, святые отцы говорят, что все-таки какой-то принудительной принудительной власти смерть над ним что не имел. Вот говорю, святые отцы об этом мало, они как-то не очень любят на такие темы абстрактные рассуждать, чтобы было, если бы там. Вот. Но у кого у преподобного Максима Исповедника именно такой ответ содержится, что принудительная власть над ним смерть не имеет. То есть он не то, что вот ему деваться было некуда, он все равно бы как-нибудь умер. То есть если бы его не распяли, конечно, даже разговоры на эту тему немножко кощунством отдают. Да? Вот. Ну, нельзя так говорить, что если бы он там не распяли, то бы он бы там рано или поздно бы все равно умер. Святые отцы говорят, что тут не было такой вот принудительной власти смерти над ним. Вот. Сейчас, так как мы сейчас рассматриваем основы, таких базовые структуры учения Церкви о Христе как Бога-человеке, мы, собственно, об этом уже немножко сказали, но нужно подытожить, что во Христе две природы, два естества, можете записать, соответственно двум природам, во Христе две воли, божественная и человеческая. Соответственно, двум природам во Христе две воли. Божественная и человеческая. Божественная и человеческая. Запятая. Причем человеческая не противодействует, не противоборствует божественной. Причем человеческая не противоборствует божественной. Но свободно следует или подчиняется ей. Человеческое не противоборствует божественной, но свободно следует или подчиняется ей. Не противоборствует божественной, но свободно следует или подчиняется ей. Свободно следует или подчиняется ей. Мы потом немножко рассмотрим ереси, которые были связаны с учением о Христе. Были, например, такие еретики, которые не могли принять это вот учение о двух волях во Христе. Почему? Им казалось, что если воли две, божественная и человеческая, то они обязательно должны между собой что? Находиться в каком-то антагонизме, как это в каждом из нас, да? То есть мы пытаемся как вы помните, ветхозаветный праотец Иаков с Богом боролся, да? Это поэтому имя Израиль получил. Вот мы, каждый из нас, так понемножку пытаемся это дело тоже практиковать. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Или не согласны?
Вот. Непонятно.
Конечно, масштабы у нас очень мелкие такие, мелкотравчатые из нас такие, борцы с Богом. Вот. Но иногда мы даже осознаем, что действительно надо сделать так-то, так-то, а все равно пытаемся какие-то обходные пути себе найти, чтобы и Бога как-то не сильно не огорчить, но и свою выгоду, так сказать, поиметь, приобрести. Нет, человеке одна
воля.
Ну почему?
Бывает умом понимаешь, что я этого не хочу, а тело этого требует. Это как понять?
Дуализм какой-то. Это, знаете, это были, помните, такие в древности были такие гностики, которые считали, что именно вот есть такое неустранимое противоречие между телом и душой. Это, собственно, на античную философию мы опирались. Что тело тянет человека вниз, а дух тянется вверх. Вот какое-то неустранимое между этим постоянно борьба идет. Причем выход из этого только один. Такой. Помереть, да, помереть, и тогда все нормально будет. Тогда дух там куда-то полетит. Там, и все, и больше уже не мучиться. Поэтому они... эти сторонники такого подхода, они совершенно не понимали христианское учение о воскресении мертвых. Не понимаете, да, почему? Ну, освободились наконец, а тут опять в эту могилу возвращаться, что за издевательство.
Но все-таки готовы, что борьба со своим ветхим человеком.
Ну, это да, это понятие ветхого человека, или там у апостол Павел даже говорит о том, что плоть противоборствует духом. Тут вопрос именно, дело в том, что у святых отцов взгляд библейский, а библейский взгляд он таков, что человек все-таки целостное существо. Тут изначально Бог создал целостным человека и, ну, в каком-то смысле гармоничным, и тело является неотъемлемым элементом человеческой природы. Сама по себе какая-то часть человека плохой быть не может. Почему? Что, ну, Господь, когда сотворил мир, что Он говорил после каждого дня? Все хорошо, весьма. Человек тоже такой же оказался. Хорошим весьма. Поэтому сказать, что там какая-то часть человека постоянно ему мешает, ну, это неправильно. Так считать. То есть здесь почему возникает такой разлад, почему именно апостол Павел говорит о... Ну, тут специфика языка насчет ветхий человек или плоть. Здесь подразумевается... Ну, у апостола Павла там такая фраза: «И совлечься ветхого человека», совлечься, ну, как одежда. Совлечься ветхого человека, тлеющего в обольстительных похотях. То есть это некая совокупность вот такой вот грехов, страстей, греховной жизни, от которой нужно постепенно, вот как мы там старую одежду с себя снимаем, так мы от этой вот греховной жизни постепенно отдаляемся. И в качестве примера, о чем я говорю, тоже слова апостола Павла, послание Галатам, там есть такой отрывок, кстати, сегодня служила служба преподобному Моисею Мурину и преподобному отцам Киево-Печерским, там такой читался отрывок насчет плодов духа, помните, плод духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, а перед этим там апостол Павел перечисляет дела плоти, суть. Ну, я попробую по памяти, могу там немножко что-то пропустить. Вот. Какие там он дела плоти перечисляет? Совершенно неожиданные дела, есть, которые к плоти, в принципе, никакого, к телу никакого отношения не имеют. Например, ереси, бесчинство, зависть. Из чего видно, что под плоть апостол Павел предразумевает не тело, но или не совсем тело. Понимаете, да? То есть здесь это слово, оно подразумевает нечто иное. Потому что, ну и даже, в принципе, самые тяжкие грехи, которые, ну, самый такой вот корень всех грехов, это что? Который, то, что больше всего, из-за чего Деница пал с неба, тело это имеет какое-то отношение? Ну, прямого не имеет. Ну, косвенное, конечно, может иметь, человек может там гордиться своими какими-то внешними параметрами, но это скорее даже не гордость, а тщеславие, это более такое, это отрасль некая гордость. А это грех, который в душе коренится, поэтому тут на свое тело грешить не стоит, у него свое дело. И вообще, в любом грехопадении человека не тело виноват. Оно вообще, оно не виновато. Потому что всегда решение, ну как, тело, оно посылает импульсы, иногда оно очень не вовремя посылает эти импульсы, но бывает. Сейчас, например, там, ну предположим, я сижу на лекции, мне тут жутко хочется пирожка, ну предположим, да. Вот. Но все равно моя душа, она же совершает выбор, то есть выбор в чем? Сейчас встать, сказать, я пошел есть пирожок, или все-таки закончить лекцию. Это же, ну, это дело моей души. Да? Вот так же и со всем остальным. То есть какие бы ни были сильные какие-то там интересные там, движения, это душа регулирует человек. Я конфетку съем, у меня там есть. Сейчас мы перерыв
сделаем. По сути вопроса. Вернуться к борьбе Иакова с Богом. Мне вот всегда толкование. Существует два вопроса. Первое, она почему-то закончилась с рассветом. И как бы она сама по себе несправедливая была, потому что всемогущий Бог и какой-то человек. И результатом ее явилось то, что он ему повредил сустав. Вот как бы вот есть объяснение?
Знаете, это вот лучше к специалисту по Ветхому Завету обратитесь, потому что это такое, правда, сложное
толкование. Есть такое?
Да.
Ну, извините.
Да, и, да, там, собственно говоря, чаще всего святые отцы говорят, что он боролся все-таки, что не с Богом, а с ангелом Божьим, что с Богом невозможно бороться. Вот. Ну, и то есть и символические толкования этого, да, эпизода. Так что вот, у вас Ветхий Завет еще будет в этом году?
Да.
А, ну вот я подложил небольшую свинью преподавателю. Задайте вопрос. Ну давайте сделаем перерыв, правда, сейчас.